Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Вопрос возникновения жизни – один из наиболее трудных, актуальных и интересных вопросов современного естествознания. Но в настоящее время однозначного ответа на него среди ученых нет. Но этот вопрос интересует очень многих. Сегодня на эту тему мы поговорим с кандидатом богословия, кандидатом биологических наук, преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Константином Константиновым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Катя.
А какие точки зрения или теории существуют по поводу происхождения жизни?
В настоящий момент существует несколько точек зрения по поводу вопроса происхождения жизни. Вряд ли их можно назвать теориями, эти точки зрения, скорее всего, гипотезы. Ну вот, если их рассматривать в порядке исторического возникновения, то самая первая точка зрения, я бы даже сказал, верование, это вера, действительно, которая основана на Священном Писании, вера в то, что мир, а значит и жизнь, сотворил Господь. В современном звучании эта гипотеза представляется под именем креационизм, вот, от английского «креат», «творение». И, в общем, она проста. Да? Мир и жизнь сотворил Господь. Научным сообществом, или, скажем так, официально научным сообществом, эта точка зрения не рассматривается, не принимается. Почему? Потому что этим сообществом считается, что аргументов у данной концепции или у данного верования нет. То есть это остается как бы в рамках веры. И, соответственно, научное сообщество предлагает другие точки зрения, другие гипотезы по поводу, значит, вот этого вопроса происхождения жизни. Одна из точек зрения, которая следует после креационизма, заключается в следующем. Жизнь была всегда. Вот просто была всегда. И она так же вечна, как вечна материя. Ну, добавим, как считали когда-то. Оказалось, что эта точка зрения несостоятельна, ибо Вселенная не обладает свойством вечности. В 20 веке было показано, что было замечено явление, что Вселенная расширяется. Причем во всех направлениях. А это значит, что если провести мысленную операцию, вот как бы свертывание вот этого расширения, то мы приходим в некую точку. Это говорит о том, что существует некий момент возникновения Вселенной, а значит материи, всего мира, а значит и жизни. Значит, гипотеза о том, что жизнь была всегда, не проходит. И в настоящее время вот эта точка зрения, у нее еще есть название, этернизм, всерьез не рассматривается. Рассматривается другая точка зрения под названием панспермия или панспермизм. В переводе означает «жизнь повсюду». Согласно этой точке зрения, жизнь на Земле появилась в результате падения метеорита. То есть жизнь на Землю прилетела буквально на каком-то небесном теле, на метеорите. Либо жизнь привезли инопланетяне, вот никто иные, как разумные существа, которые прилетели, совершенно сознательно засеяли Землю живыми существами и улетели, наверное, наблюдая, как все это дальше развивается. Вот такие точки зрения. По большому счету, вот эта точка зрения, панспермия, она сводится к чему? К тому, что жизнь возникла случайно. Ну, просто ведь некоторые ученые выносят возникновение жизни за пределы Земли. Вот. А суть остается, заключается в следующем, что жизнь возникла случайно, либо действительно в недрах Вселенной, на какой-то такой счастливой планете, ну, либо действительно на Земле, в какой-то изумительно удобной луже, в которой был очень подходящий состав, значит, химических веществ, удачное сочетание температуры, давления, ну и так далее. То есть были благоприятные условия для случайной комбинации различных химических элементов, которые бы породили вот те вещества, из которых состоит живое. Так вот, этот перечень гипотез по поводу вопроса происхождения жизни можно было бы и продолжить, но по большому счету весь этот перечень сводится к двум альтернативным точкам зрения. Итак, либо жизнь сотворил Господь, разумное существо, то есть это есть результат творческого, разумного, волевого акта, либо жизнь возникла случайно. То есть вот весь перечень этих гипотез сводится к двум альтернативным точкам зрения. Либо случайно, либо Господь сотворил жизнь.
А существуют ли экспериментально-научные доказательства случайного происхождения жизни?
Прямых доказательств, конечно, нет. Если бы они были, то была бы полная победа разума. Вот. И, наверное, наша передача просто не существовала бы. Ну, мы продолжаем размышлять на эту тему. Значит, вот ответ, простой ответ такой. Нет, прямых доказательств не существует. Но, поясним. В 1953 году американский исследователь Стэнли Миллер провел интереснейшие эксперименты. Он решил воспроизвести первые условия, которые были на Земле до возникновения живых существ. А гипотеза, собственно, заключалась в следующем. Что если из простых неорганических соединений возникнут молекулы органические, то есть те, которые являются составными элементами живых существ, то дальше эти молекулы, уже случайно комбинируясь, как-то сочетаясь друг с другом, могут образовать то, что мы называем живым, то есть клетки и в дальнейшем многоклеточные существа. Значит, согласно логике Стэнли Миллера, можно попытаться получить случайным образом вот эти органические соединения, которые являются элементами живого, и это будет как бы доказательством вот случайного происхождения жизни. Он попытался воспроизвести вот эти самые первые условия, ну, не жизни, а вот самые первые условия существования Земли. Конечно, можно поставить под вопросом, правильно ли их воспроизвел. И сейчас, кстати говоря, уже результаты его исследования подвергают сомнению. Говорят, что условия были, скорее всего, не такими. Но вот что он сделал. Он взял простые соединения, там, водород, углерод, воду. Стал все эти соединения подвергать различным физическим воздействиям, кипячению, пропусканию электрического тока. В общем, как бы имитировал кипящий океан, сверкающие молнии. В надежде, что как бы в этом супе, в этом бульоне появятся органические молекулы. И вы представляете, он получил органические молекулы, он получил аминокислоты. А поясним, аминокислоты – это основные элементы белка. Белок является просто центральной молекулой живых существ. То есть центральной живой молекулы, ну, живой, говорим здесь в кавычках, да, то есть главный элемент живого. А белки, в свою очередь, состоят из аминокислот. Всего их 20 штук, 20 единиц, 20 аминокислот. Ему удалось получить 5. Это был 1953 год. Вы знаете, кстати, интрига этого исследования заключается в том, что ныне почивший Стэнли Миллер сохранил образцы того материала, которому удалось получить тогда, в 1953 году. Их исследовали сейчас уже повторно, и, используя весьма чувствительные методы, выяснили, что он на самом деле получил даже не 5 аминокислот, а 22. И мир научный поначалу торжествовал, вскочил от радости. Вот оно, доказательство случайного возникновения жизни. Аминокислоты получены. Значит, дальше, уже комбинируя аминокислоты, можно получить белки, а из белков клетки и так далее, и так далее. Вот оно, случайное, как бы доказательство случайного возникновения жизни. Но потом почему-то вот эти восторги, эти радости, они исчезли. Почему? А потому что дальнейшие исследования, биохимические исследования молекулярной генетики показали, что на самом деле строение живого весьма сложно. То есть сказать, что строение клетки сложно, это почти что ничего не сказать.
А почему результаты экспериментов не удовлетворяют? Что необходимо или чего не хватает с научной точки зрения для того, чтобы вещество превратилось в существо?
Вот это и есть как бы центральный вопрос. Вопрос, отвечая на который, мы видим несостоятельность экспериментов Стэнли Миллера, ни их недостаточность. Оказалось, что просто наличие аминокислот мало. Чего же не хватает? Вот если говорить максимально упрощенно и прагматично, дело в том, что чтобы получить нужный белок, необходимо эти аминокислоты соединить в строго определенном порядке. Вот понимаете, вот те 20 аминокислот, которые используются в живом, в белке они соединены не случайно. Они следуют друг за другом в строго определенном порядке. Поясним еще один важный момент. Именно этот порядок и определяет функции конкретного белка. Чем он будет, этот белок? Он будет гемоглобин, инсулин, или, скажем, какой-то мембранный белок, обеспечивающий прохождение ионов через мембрану клетки. То есть на самом деле отношение к белку в результате исследования появилось несколько иное, нежели просто к химическому соединению. Оказалось, что это сложная конструкция белок. И функция этой конструкции определяется строгим порядком последовательности аминокислот, которые входят в его состав. Попробуем теперь обобщить вот эти данные. Что получается? Получается, что нам необходима информация, необходима некая инструкция, согласно которой эти аминокислоты соединяются в этот порядок. И именно эта информация, эта инструкция обеспечивает, по сути, те физиологические свойства белка, которые, собственно, и выполняют определенные функции в организме, собственно, обеспечивают живой жизнью. Итак, вот если максимально упростить, хотя, очевидно, здесь можно говорить очень долго и много, это очень сложные вопросы, но все-таки, что остается, как говорят, в сухом остатке, или какое резюме? Получается следующее. В недрах живого находится информация. Без информации жизнь невозможна. Эта информация является программой жизни конкретного живого существа. Таким образом, вопрос о происхождении жизни можно поставить совершенно другим образом. И он как бы сводится не к тому, возможно ли случайным образом появление аминокислот или каких-то других органических соединений. Он сводится совершенно к иному вопросу. Каким образом могла возникнуть информация? Вот это коренной вопрос, на который, конечно, Стэнли Миллер ответить не мог, да и в настоящий момент никто ответить не может. Почему? Потому что, ну, если отвлечься от слова «информация» и попытаться проникнуть в эту тайну, ну, например, с помощью просто здравого смысла. Вот что такое информация? Ну, например, книга, текст книги. Вопрос тогда сводится к тому, каким образом появляется книга, да? Каким образом появляется текст? Для здравого смысла совершенно очевидный ответ. У текста есть автор. То есть информация возникает в результате какой-то разумной деятельности. Это есть продукт разума, продукт творчества, в конце концов. На сегодняшний день наука не предложила ни одного алгоритма получения информации. Математики это говорят так. Не существует алгоритма получения алгоритма. К этому можно еще, можно было прибавить бы массу теорем и сослаться на весьма авторитетные имена. А суть проста. Информация сама собой не возникает. А в центре живого, то есть ключевым моментом бытия живого, является именно информация. Это вывод современной науки. И еще раз скажем, что на сегодняшний день невозможно указать правил или алгоритмов получения информации. Итак, мы остаемся, так сказать, в пределах верований. Либо информация возникает в результате творческих актов, либо действительно можно верить, что она возникает случайно. Но вы сами-то несете ответственность за свою веру, так сказать. Ну, мы хотим подчеркнуть, что это является именно верой, ибо доказать обратное просто невозможно.
Спасибо, батюшка, за сегодняшнюю беседу. Я очень надеюсь, что мы с вами еще поговорим именно про эту информацию в нашей следующей передаче. Спасибо вам. Да. Дорогие телезрители, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что стоит рассматривать два альтернативных варианта на проблему происхождения жизни. Либо жизнь возникла случайно, либо жизнь возникла в результате разумного творческого акта. Но если мы говорим, что необходимым элементом происхождения жизни является информация, в которой заключается основной отличительный признак всех живых существ, тогда действительно гипотеза случайного происхождения жизни выглядит нелепо, потому что у информации должен быть автор. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!